Радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами тотчас в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 26 декабря. Сегодня мы будем говорить вот о чем. Как близко вооруженные силы Украины подошли к Кременной. Обстрелы Херсона не прекращаются. И фронтовой корреспондент расскажет о пути от Киева в марте до Бахмута в декабре. 26 декабря Минобороны Тайваня сообщило, что 47 китайских самолетов зашли в зону противовоздушной обороны острова в рамках учений китайской армии. Всего, по данным силовиков острова, в учениях Пекина был задействован 71 военный самолет, среди которых 60 истребителей. Кроме того, Тайвань сообщил о 7 кораблях военно-морских сил Китая вблизи острова. Ранее армия Китая сообщила об ударных учениях в ответ на провокации и сговор между США и Тайванем. Одновременно с этим Южная Корея сообщила, что в их воздушное пространство вторглись 5 беспилотников из КНДР. Один из них подлетел к столице страны Сеулу. Южнокорейское агентство Ренхаб сообщило, что один дрон вернулся в Северную Корею, а еще 4 пропали с радаров. Военные Сеула сделали около 100 выстрелов, чтобы их сбить. Из-за инцидента остановился даже сеульский аэропорт, один из крупнейших авиахабов мира. Ранее глава МИДа Китая Ван И заявил, что Пекин намерен углублять сотрудничество с Россией в 2023 году, а также заверил в беспристрастной позиции страны в отношении войны в Украине. В ближайшее время лидеры Китая и России Цзиньпин и Путин проведут встречу, об этом сообщил спикер хозяина Кремля Песков. Сегодня в студии мы будем говорить о том, зачем Китай и КНДР одновременно совершили военные провокации против соседей. Как США отреагируют на вторжение китайских военных самолетов в воздушное пространство Тайваня. И дрейфует ли Пекин в сторону Москвы в отношении войны в Украине. Сегодня с нами будут эксперт по бронетанковой отрасли, подполковник в отставке Николай Соломаха и журналист-международник и китаевед Алексей Коваль. Друзья, как обычно, мы ждем ваших вопросов в чатах на канале Украинской службы Радио Свобода в Ютьюбе, в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где вы смотрите прямые стримы нашего эфира. Ну и работает наш Вайбер, туда можно и писать, и на него можно звонить. Его номер +38 095 151 95 05, +38 095 151 95 05. Ждем ваших звонков, звонить можно будет совсем скоро. Пока вкратце о ситуации на фронтах. Наступление российских войск на Бахмут продолжается. В прошлые сутки там атаковали 6 населенных пунктов. Проект Deep State уточняет, что агрессор начал активно наступать на нескольких участках от Спорного до Майорска. Вот в опытном его удалось немного отодвинуть. На подступах к Авдеевке армия Украины отбила атаки на Веселое, Водяное и Красногоровку, а также Марьинку. По данным проекта Deep State, существенно ухудшилась ситуация в опытном под Авдеевкой, а в центре Марьинки идут тяжелые бои. И вот такое видео сняли военные на днях. Это зажигательные боеприпасами работают по Марьинке, точнее, по тому, что осталось от этого города. В Луганской области ВСУ остановили наступление россиян в 5 точках, расположенных по Сватовской трассе, а именно в Стельмаховке, Площанке, Невском, Новоселовском и Чернопоповке. Deep State отмечает, что идут позиционные бои в лесах Кременной. Россия перекинула в этот сектор значительные силы, в том числе ЧВК «Вагнер». И исследователи Deep State просят не обращать внимания на слухи в телеграм-каналах о том, что якобы ВСУ уже зашли или почти зашли в Кременную, на подступах к ней идут тяжелые бои. А вот так сейчас выглядят улицы Рубежного. Это город по соседству с Кременной. Он захвачен с мая, но если летом это был тыл российских войск, то сейчас этот город отделяет от линии фронта всего каких-то 20 километров. Из танков и артиллерии российские войска обстреляли за сутки 3 точки на Сватовской трассе, 4 на стыке Донецкой и Луганской областей и более 20 на Бахмутском и Авдеевском направлениях, включая сам Бахмут и Авдеевку. А также Марьинку, Угледар и села ближе к границе с Запорожской областью. Рядом со мной в студии Мариан Кушнир, мой коллега, фронтовой корреспондент Радио Свобода. Мариан, привет.
Витаю.
Мариан, ну не секрет, что ты с самого начала полномасштабного российского вторжения работал на самых опасных участках фронта. Мы регулярно смотрели твои репортажи. Самое передовое, насколько я знаю, ты скоро совсем отправляешься в Бахмут. Да, мы вот говорим с тобой в конце декабря, давай немножко порефлексируем о том, что ты видел в течение этого года. Мы помним твои знаменитые кадры контратаки украинской армии недалеко от Киева весной. Ситуация была такая, что было неясно, сможет ли выстоять Украина. Российские войска были недалеко от столицы. Ты помнишь свои ощущения тогда? Какие были тогда настроения у военных, которые участвовали в этих первых контратаках?
Передусім, якщо згадувати Київ на початку повномасштабного вторгнення, то це той момент був, коли усі без виключення і Збройні сили України, і Національна гвардія, і поліція, і тероборона, і, в принципі, місцеве населення виходили, аби атакувати російські війська, які вторгалися і намагалися захопити столицю. І от прийшов такий от один момент, коли ситуація більше стабілізувалася, відкинулася ця паніка, і українські війська зібрали сили докупи і атакували по різних напрямках.
А коли це случилось? Ти можеш
Ну, безпосередньо те, що в кадрах, це 10 березня. 10 березня безпосередньо...
Ти через 2 неділі фактично після вторження повторного.
Плюс-мінус так. Коли от заходили гелікоптери, були висадки, зокрема, на біля Васильківського аеродрому, це вже там тилова зона була і так далі. Оце от зараз на кадрах 8-й окремий гірсько-штурмовий батальйон 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Вони тоді під командуванням управління оборони Києва ухвалили рішення, що за розвідданими в селі Рудницьке перебуває близько батальйону, а це там плюс-мінус 100 чоловік, і їх хотіли вибити звідти. Більше того, їх хотіли це село звільнити, зачистити і розвинути плацдарм далі, аби звільняти далі населені пункти. От якраз в цих кадрах саме без підтримки бронетехніки звичайна піхота йде прямо в лоб по-джентльменськи штурмувати позиції російських військ. Відчуття тоді було таке піднесене. Всі йдуть з захопленням, задоволенням звільняти свою землю. Ну, тобто, ось вона, можливість, прямий контакт, звільнення територій. Мої відчуття тоді були, м'яко кажучи, дивними. По-перше, для мене це було вперше іти в прямий контакт з військовими, не маючи при собі зброї, бо я журналіст, бути з ними поруч, де ведеться вогонь з різних сторін, тебе притискає кулемет до землі, і ти просто хочеш вгристися в цю землю. Був шанс просто не вийти звідти. Я вже й думав, що теоретично я вже звідси то і не повернуся назад, чи не вийду, а якщо вийду, то можливо на носилках. І це складні були моменти. І я собі потім прокручував, а що ж думають бійці? Ну, тобто, я от брав участь в одній такій акції тоді, а таке відбувалося щоденно на околицях Києва. І я зрозумів, що бійці до цього звикли, це нормально. Вони обороняють свою землю, це їхній настрій, їхня мотивація.
Їх робота.
Їхня робота. І саме завдяки отакій мотивації Київ тоді і втримався. Бо був вже на просто на волоску.
Да, действительно удивительно, потому что до этого Украина, фактически вела позиционные бои на Донбассе, в течение этих 8 лет, а тут действительно такой прямой контакт с российскими военными, когда ты идешь фактически освобождать территорию. Эти кадры, которые мы сейчас видели, легендарные, без преувеличения, да, потому что это уже история такая, это был март, сейчас в конце года линия фронта значительно изменилась, вся Киевская область, Черниговская область, Сумская область, фактически вся Харьковская область, значительная часть Херсонской области освобождены, все сейчас говорят об обороне Бахмута. В начале этой недели много информации со сватовского направления. Ожидают позитивных новостей. Там от Кременной сейчас идут бои в лесах вокруг Кременной. А вот с твоей точки зрения, как человека, работающего в полях, ты же общаешься с военными, да? Наверное, вы там о чем-то говорите. Какие сейчас еще участки важные, опасные, которые меньше попадают в объективы СМИ, комментарии экспертов? Ты бы что-то выделил такое?
Я б виділив обов'язково напрямок Вугледару. Саме цей напрямок може дозволити розвинути великий плацдарм для того, аби атакувати Донецьку область, просуватися вглиб Курахово, далі Покровське. І от таким чином обійти велике угруповання військ, яке сконцентрувалося ближче по напрямку до Горлівки, Бахмута, де зараз велика концентрація сил Збройних сил Росії, які штурмують щоденно по кілька разів, зокрема там і вагнерівці, це ж угруповання, яке кладе своїх людей неодноразово. Можна було в соціальних мережах бачити відео, де тіла лежать просто там, великими кількостями. І якщо все-таки російські війська зможуть просунутися з напрямку Угледару, то вони зможуть відкрити плацдарм на трасу на Курахово, а далі вже, відповідно, на Покровськ. Це зможе і відкинути частину збройних сил України від плацдарму Бахмуту і послабити таким чином. Утім, наскільки мені відомо з того, що я зараз знаю, той підрозділ, який обороняє цей напрямок, уже стикався з такою спробою атакувати Угледар, це в районі Павлівки.
Там розгром був такий, там був существенний.
І Збройним силам вдалося не те, що зупинити, але й розбити оцей весь потенціал, і відтак зупинити спроби просуватися з цього напрямку. Я би не забував не лише про Донбас, але і Запоріжжя. Є такий напрямок, як на Гуляйполе. Це можливість спинити Збройні Сили України, які так чи інакше, рано чи пізно, намагатимуться просуватися вглиб з окупованої території в бік Мелітополя, а там уже недалеко до Маріуполя, що не дозволить там далі утримувати сухопутний коридор на Крим. А відтак Збройні Сили Росії можуть просто атакувати із цього напрямку, знову ж таки, таким чином відтягнути, оскільки там немає якихось таких природних бар'єрів між Збройними Силами Росії, між Збройними Силами України. Тобто це може дозволити це зробити. Тобто це ці напрямки, які є гарячими. А щодо того, що відбувається на Луганщині, знову ж таки, треба розуміти, що Збройні Сили України методично, послідовно виконують бойову задачу по звільненню по деокупації Луганської області. І те, що відбувається там навколо Кремінної, це історія не одного дня, і там історія не якихось окремих повідомлень, а ця історія, вона триває уже після звільнення Харківщини, де десантно-штурмові війська, де ТРО спільно з іншими спецпідрозділами намагаються надалі деокупувати Луганську область. От я був в Макіївці, це деокуповане село Луганської області. Там, відверто кажучи, російська армія дуже сильно опирається у цій деокупації. Тобто не втікають, як втікали з Харківської області. Вони тримають позиції, вони методично обстрілюють не лише позиції Збройних сил України і техніку, але й обстрілюють населені пункти. Макіївка щоденно змінюється по рельєфу, як і змінюються всі прифронтові зони. Вже немає таких холмів, як були, все це стесано артилерією. Немає будівель, немає нічого, в принципі, жилого, як і, в принципі, вздовж всієї лінії зіткнення.
Не знаю, ты общаешься с бойцами сейчас в Бахмуте? Я так понимаю, ты готовишь сюда ехать. Наверное же, общаешься, есть какие-то апдейты, новости оттуда?
Ну, я знаю те, що в Бахмуті Збройним силам України вдалося відкинути російські війська трішки далі від їх попередніх позицій. Все-таки ще тривають міські бої на околицях міста, але це вже не те, що було раніше. Тобто Збройним силам України, тим підрозділам, які зараз працюють в цьому напрямку, вдалося не лише стримати, а поламати хід наступальної операції під Бахмутом. І як би там не було, якби Росія не намагалася задіювати там велику кількість людей, того потенціалу, який був раніше, немає. Ну, тут важливо ще сказати, що з практики я бачу, що от під Бахмутом російська армія намагається пройти там 2 кілометри протягом 3 місяців. І тут Збройні Сили України приходять і на 5 кілометрів відкидають назад підрозділи Збройних сил Росії, чи тих же шнайманців, вагнерівців, чи там, хто би там не був. Тобто сили, які або Росія втрачає повністю сили і можливості, або ж Збройні Сили України просто настільки вміло вміють воювати, зокрема, в міських боях. Ну і тут треба розуміти, що план, який був очевидний, коли російська армія намагалася обійти місто для того, щоб не брати його міськими боями, де вона не вміє воювати, він теж провалився, і теж російські війська зупинили. І це неважливо, погодні умови чи не погодні, там сьогодні дощ, завтра це все підмерзає, можна просуватися не лише технікою, а взагалі легковими автомобілями. Тому там все можна це вирахувати, це не так настільки складно, як здавалося б. Село таки взяти можна, але кожне село дається російській армії зараз вкрай важко.
Ну да, и в крайважку это значит потери колоссальные в личном составе, это не просто эти слова. Ну и последний тебе вопрос, Марьян, мы сейчас эту войну наблюдаем в таком новом формате, если вот предыдущие войны, они были телекартинками, да, если так можно цинично сказать, да, вот освещали их в прямом эфире, сейчас очень многие люди, которых интересует ход боевых действий, читают телеграм-каналы. С своей точки зрения, как человек, работающего на земле, вот можно ли получить полное представление о ходе боевых действий из телеграм-каналов, ну, допустим, там, составить себе список, да, какой-то из 15, допустим, телеграм-каналов, пророссийских, украинских, может быть, западных. Мы можем, с своей точки зрения, фактически онлайн знать о ходе боевых действий на фронте, или есть нюансы?
Давайте я скажу зараз по-іншому. Вчора в Фейсбуці з'явилася інформація, що, мовляв, Збройні Сили України отримали якийсь там черговий успіх. Що, мовляв, звільнили міста чи населені пункти. І одразу, що я зробив, це я поліз в TikTok, Telegram, YouTube, Facebook, і шукав в Twitter той же ж. І шукав хоч найменше фото або відео підтвердження того, що щось звільнили. Пригадаємо Херсонщину, пригадаємо Харківщину чи будь-які інші звільнені населені пункти. Ми одразу бачили картинку невеличку, але якусь картинку підняття прапору, заходу військ, пересування техніки. Все це, так чи інакше, військові виставляють публічний простір. Зараз повний нуль. Тобто нічого немає. Маємо підставу говорити про те, що, ну, можливо, скоріше за все, немає ніякого бойового успіху, про що підтверджує Deep State. Так, тривають бойові дії, на часі там, наприклад, знімати відео, але, ну, в соціальних мережах можна знайти цю інформацію. Тому, якщо у нас є якісь телеграм-канали, потрібно, звісно, там ми черпаємо цю інформацію, але треба розуміти, що в тому ж телеграм-каналі можуть закинути неперевірену інформацію. Для цього просто треба перевіряти її. Я перевіряю інформацію, але перевіряю її виключно в тих людей, які компетентні, які розуміють і знають, що відбувається на полі бою, на тій чи іншій ділянці, і вони можуть мені сказати, так воно чи не так воно. Скинути якесь додаткове відео, яке підтвердить, або навпаки сказати, ну такого немає, я такого тут не бачу. Це все фейк, або це відео там старе.
Спасибо большое. Да, ну действительно нужно привыкать к вот такой информационной гигиене и вот касательно телеграм-каналов, тикток-каналов и подобных. Это был Марьян Кушнир, фронтовой корреспондент Радио Свобода. Марьян, спасибо тебе, удачной поездки в Бахмут. Береги себя, ждем новые репортажи. Мы идем дальше. 10 человек погибли во время масштабного обстрела Херсона 24 декабря, 58 получили ранения, 18 из них находятся в тяжелом состоянии. Ракеты попали прямо по центру города, по рынку и торговому центру. Обстрел, предположительно, велся из ракетных систем залпового огня «Град». Из такого оружия, как видим, агрессор легко достает до города с левого берега Днепра, и пока нет никакого способа защитить Херсон от таких обстрелов. Последние сутки Херсон снова обстреливали. 7 раз по городу прилетело из артиллерии, но, к счастью, уже без жертв. Попадания были в складские помещения, в частные многоквартирные дома. Всего по подконтрольной части Херсонской области за сутки было произведено не менее 33 обстрелов. В результате обстрела одного из сел Береславского района погибли 2 женщины, еще одна была госпитализирована. В Бахмуте прямо сейчас на позициях украинские защитники отмечали вчера Рождество. Здесь непрерывно слышны взрывы, но бойцы нашли елку, украсили ее и установили возле окопов. Один из военных уже не в первый раз отмечает Рождество на войне и вдали от семьи.
Різдво на війні – це Різдво. Свято повинно бути святом, незважаючи на будь-які обставини, які зараз в нас проходять. Якщо вам, ну, чутно, зараз тут стріляють, і наші хлопці відповідають, і по ним стріляють. Але все ж таки свято є свято, і воно повинно бути.
Час, є. Рядом недалеко у нас є автозаправочна станція. Ну, ее разбомбили. Мы шли. Когда это было? Ну, месяц назад. Смотрим, лежит Еленка. Ну, забрали ее. И все пронесли сюда, потому что будет. Ну, зачем портить? Настоящее все есть пластмассовое, мы навидим.
Еленка – это символ Різдва, свята. И она чему такая яскрава, блищит? Потому что она выпрямляет какую-то радость. И это надихает нас на краще, те, що буде попереду, і те, що Зараз у нас трохи складні часи, але вони будуть в нас попереду і буде ще яскравіше, чим зараз воно в нас є. Бути від сім'ї на відстані – це дуже тяжко. Я вже не перший Новий рік ці свята проводжу на війні. Це дуже боляче, це дуже тяжко, але в нас є віра, надія, те, що це скоро все закінчиться, і наступні свята всі будуть в колі сім'ї, дружини, батьків, дітей. І раді цього ми зараз тут знаходимося, щоб наступні свята ми вже проводили вдома, рядом з родиною, поруч з усіма близькими.
В Харківській області українські воєнні захватили російську САУ-2С3 «Акація» з боєкомплектом і накривають із неї позиції армії Російської Федерації. Воєнні говорять, що так повертають російським військам подарки, які ті готовили для Харкова.
САУ-2С3 віджата у російського окупанта, який драпав з території нашої держави, з Харківської області, і саме доблесна 127-ма бригада територіальної оборони захватила цей трофей, відремонтувала, взяла боєкомплект і ці подарунки, які вони готували для нашого міста Харкова, для наших воїнів Збройних сил України. І зараз віддасть ці подарунки їм назад.
Отбой! Отбой! Вправо! Правей!
Ниже.
Давай,
опускай. Город Москва, все понятно, заказчик. Міноборони Російської Федерації.
Говорять, що снарядами.
Було намагання противника перетнути державний кордон України. Саме тому змушені були відповідати і захищати нашу державу.
То, що ми бачили там БТР.
Все дуже просто.
У нас ними щось стає.
Горять зубнове.
Трошки нам заважає, ви бачите, погода, яка на сьогоднішній день, і туман, і слякоть, і тому техніка трошки грузна, тому, в принципі, в цьому є свої певні проблеми. Але, повірте мені, в ближайшому майбутньому, я думаю, що вся територія буде звільнена, і, в принципі, ми далі не запустимо цього ворога за поребрики державного кордону.
Слава Україні! Героям слава!
С нами Николай Соломаха, эксперт по бронетанковой отрасли, подполковник в отставке. Господин Соломаха, здравствуйте.
Добрый вечер.
Не часто мы с вами видимся, но приятно с вами вот обсудить роль бронетанковых войск, да, различной брони в ходе боев России против Украины. Господин Соломаха, вот сейчас в информационном пространстве постоянно звучат слова «Бахмут», «Авдеевка», «Кременная», «Бои за Сватовскую трассу». Вы можете оценить, какую роль именно сейчас играет там бронетехника с обеих сторон?
Значит, в последнее время у нас очень часто не только эти названия звучат, но и звучат еще и названия южнее. Бронетехника – это все-таки ударная сила сухопутных войск. Все это прекрасно понимают. И если брать стрелковое вооружение, где калибр стрелкового вооружения заканчивается 14,5 мм пулемет КПВТ, это то, что касается бронетранспортера, а дальше уже идут пушки. Это 30-мм пушки БМП-2, 73-мм пушки БМП-1. И танковые пушки 125 мм, 115 мм со стороны врага, и у нас сейчас уже идут 105-мм нарезные танковые пушки. В одной из наших бригад танки М-55С, которые нам поставила Словакия.
Да, вот как раз хотел у вас спросить про вот эти вот сейчас танки, но вот все-таки, чтобы уточнить, сейчас эта броня вся, она стоит на месте, там ведь рассказывают, что там позиционные бои идут, да, и под Бахмутом, и под Авдеевкой, ну то есть окопная война, сейчас бронетехника не особо участвует, я правильно понимаю?
Неправильно, вы понимаете. Давайте исходить из того, что бронетехника находится постоянно в движении. Почему? Потому что как только танк открывает огонь по врагу, Вот, сразу засекают то место, с которого он открывает огонь, и после того, как танк сделал несколько выстрелов, это, как правило, 5-6 выстрелов, сразу начинает включаться артиллерия врага, которая старается нанести ответный удар для того, чтобы вывести эту единицу боевую из строя. Поэтому танкам приходится постоянно перемещаться. Вот. Если есть очень хорошее взаимодействие между командирами механизированных или мотопехотных подразделений и командирами танковых подразделений, то, исходя из тех данных разведки, которые есть, вот, танки или выдвигаются заранее на подготовленные огневые позиции, или уже непосредственно в ходе боя выдвигаются на позиции, делают несколько прицельных выстрелов или прямой наводкой, или стрельба ведется полупрямой наводкой, а очень часто даже с закрытых огневых позиций, то есть танки выполняют задачи артиллерии. И только после того, как выполнена поставленная задача, танки опять уходят в более защищенные места. Во-первых, происходит пополнение боекомплекта. Если есть необходимость, дозаправляются горюче-смазочные материалы. Вот. То есть постоянно танки находятся в движении. И танки сейчас наносят довольно ощутимые поражения врагу. Вот, именно тем, что они очень быстро реагируют на изменения обстановки. Вот, артиллерия – это все-таки немножко другие способы перемещения. Вот, это, как правило, для колесной артиллерии это более-менее подготовленные дороги, это время на разворачивание, на сворачивание, и это чуть-чуть другие и временные нормативы, и нормативы на нанесение того или иного поражения врагу.
Вот это очень интересно, то, что вы сказали, что танки выполняют роль артиллерии, ну и описали, как это все сейчас происходит. Николай, еще вот часто говорят, что продвижение вооруженных сил Украины вперед зависит от погоды, да и вообще ход всех боевых действий. Вот какие температурные требования для работы бронетехники на фронте? Ну вот сейчас она может работать, при каких температурах она может работать? Сколько должен продержаться мороз, чтобы, ну, эффективно ездили вот эти вот танки и не загрузали? Мы видели кадры, да, как там загрузают в слякоти. Ну вот украинская бронетехника фактически не может двигаться вперед.
Значит, в такой период, когда идут постоянно дожди и температура находится вот, в пределах где-то от +5-7 до -3-5, вот, очень трудно совершать перемещение не только колесной техники, а также и бронетанковой техники. Это и боевые машины пехоты, и МТЛБ, и танки. Почему? Потому что удельное давление все-таки довольно большое, и когда раскисший грунт, грязь, вот, нету той опорной поверхности. МТЛБ есть у нас еще с так званными расширенными гусеницами, это МТЛБ УША, значит, но их не так уж много. Вот они рассчитаны на работу непосредственно в болотах или в таких погодных условиях. А для того, чтобы бронетанковая техника чувствовала себя на грунтовых дорогах и на полях более-менее уверенно, необходимо, чтобы хотя бы несколько ночей, вот, то есть 3-5 ночей температура опускалась до -10 ночью и где-то держалась -5-4 градуса днем. Тогда за это время грунт начинает промерзать на глубину до 15 сантиметров, и тогда там бронетанковая техника начинает проходить практически по всем тем местам, по которым она до этого не проходила раскисшей грязи.
Я так понимаю, сейчас не было пока еще такой температуры, да, в Украине -10 и -5, чтобы держалось-то несколько дней. То есть это очень сильно влияет сейчас.
У нас было 2 или 3 ночи, где было в определенных регионах температура опускалась ниже -10, но эти 2-3 ночи, они не спасали общую ситуацию, поэтому нам приходится ждать, ну, наверное, снижение температуры, возможно, это будет где-то начало января. Как правило, у нас есть в январе несколько таких 2-3 окна, И в феврале опять одно, два, иногда три окна, когда мы можем использовать бронетанковую технику практически вот, на полную катушку, как говорят.
Вот вы говорили МТЛБ, я для людей, которые несведущие, расшифрую. МТЛБ – многоцелевой транспортер, тягач, легкий и бронированный. Ну, то есть о тягаче говорит наш военный эксперт. Вы сейчас вспомнили танки, которые поставила Словения, передаст, точнее, еще не было подтверждения о том, что они попадут на вооружение, они уже попали на вооружение вооруженных сил Украины. Танки Т-55, но модернизированная, и благодаря этому они получили новую маркировку М-55. Правительство Словении сообщило, что ВСУ получит 28 танков этого типа. Расскажите, пожалуйста, чем Т-55 отличается от М-55С, что значит их модернизация, да, ну и на что они способны, чем они отличаются от обычных танков?
Там современная система управления огнем, стабилизированная пушка, вот, прицел, который имеет стабилизированное зеркало в двух плоскостях. Вот. Это система дублирования огнем, то есть командир танка точно так же может вести огонь из пушки и из пулемета, как и наводчик, с такой же эффективностью. Но самое главное, там 105-миллиметровая нарезная пушка, собственно говоря, это какой-то из вариантов знаменитой британской пушки L7. Вот, с очень хорошей точностью. На расстоянии 2 километра при правильно выверенной линии прицеливания и при правильно проверенной пушке боем, вот, отклонение в пределах 36-72 сантиметров от точки прицеливания. То есть это среди танковых пушек, собственно говоря, снайперская винтовка. Вот, это одно. И второе. Там стоит уже другой двигатель. Там стоит камера заднего вида у механика-водителя, там немножко изменены приборы механика-водителя, ему легче работать во всех условиях и передвижения, и боя.
Для сравнения, давайте скажем, какой основной танк сейчас у российской армии, Т-62, если я не ошибаюсь, да, насколько он уступает вот этому?
Все-таки основной боевой танк российской армии сейчас это 72-ки в разных модификациях. Это Т-72Б, Т-72Б3. Вот. Ну и где-то, наверное, около 400 единиц уже танков Т-62. Вот. Кстати говоря, наши войска уже захватили в качестве трофеев около 30 единиц Т-62, и нашим танкистам приходится переучиваться с более современной техники, то есть Т-64Б, Т-72АВ, Т-72Б на более раннюю модификацию танков. Вот. Вернее, не так. Пехоте приходится осваивать и становиться танкистами и переучиваться на более раннюю версию советских танков.
Николай, вот вы мой вопрос следующий предвосхитили. Было много сообщений об этом российском ленд-лизе, что ВСУ захватили, ну, огромное количество техники и в Херсонской области, ну, там чуть меньше, а в Харьковской вообще очень много. Но пока нет какой-то информации, сообщений о том, что эта техника участвует сейчас в боях. Вы можете это подтвердить или опровергнуть? Где этот весь российский ленд-лиз? Сейчас действительно пехота переучивается на танкистов и готовится, ну, вот управлять вот этими вот российскими захваченными танками? Или уже ведутся они боевые действия против российских оккупантов?
Значит, трофейные танки уже давно ведут боевые действия против российских оккупантов. Вот. Мне уже в начале апреля месяца приходилось участвовать в освоении одной из наших механизированных бригад трофейных танков Т-80 БВМ. Вот. Сейчас идет освоение танков Т-62 полным ходом, вот. А, собственно говоря, Т-80 БВМ и танки Т-72Б3, вот, украинские и танкисты, и пехотинцы довольно успешно уже освоили, и многие пехотинцы переквалифицировались, стали танкистами и успешно ведут на трофейной технике боевые действия.
Forbes, издание, посчитало, как изменились армии Украины и России за год, вот этот вот 10 месяцев боевых действий, которые ведет Россия против Украины. И по броне они посчитали, что Россия потеряла около 1500 танков, ну а Украина приобрела около сотни вот в рамках этого российского ленд-лиза, в кавычках я, конечно же, говорю. Но это данные Forbes. Ну и по бронемашинам подсчитали они, что было превышение у армии России в 6 раз над армией Украины, сейчас в 3. Николай, ну это достаточно большое все равно преимущество, да, со стороны армии России по бронемашинам. Оно критичное или нет?
Оно не критичное, потому что недостаток того или иного вида техники всегда можно компенсировать тактикой ведения боевых действий, сосредоточением усилий на каких-то определенных участках концентрации войск для выполнения поставленных задач, потом перераспределением сил на другие участки. То есть все вот эти вот игры, сравнения, это все довольно относительно. Есть так называемые классические тактические расчеты, когда тот, кто наступает, должен иметь как минимум трехкратное преимущество и в личном составе, и в боевой технике. Но есть маленькие нюансы. Скажем так, для того, чтобы наступать в городской застройке, то это преимущество должно уже быть не трехкратное, а как минимум пятикратное, а лучше семикратное. И вот подобные вещи, они, в общем-то, как говорят, сводят практически на ноль все те усилия россиян, которые сначала заявляли, что да мы Киев за 3 дня, да мы на польской границе через неделю будем, вот, результаты мы видим.
Ну а тем временем российский лидер Путин что-то зачастил на военные объекты. Например, совсем недавно он побывал в Тульской области, в КБ приборостроения имени Шипунова, осматривал бронетехнику, в частности. Да? Николай, по вашим оценкам, может ли Россия, ну, повысить вот это вот преимущество бронетехники над Украиной в ближайшее время? Вообще, ваши оценки оборонного военно-промышленного комплекса Российской Федерации? Ну, вот они сейчас не ведут наступательных действий, кроме Донбасса сейчас нигде. Может быть, накапливают бронетехнику, да, для того, чтобы вторгнуться попытаться, по крайней мере, в Киев, вот как говорили многие украинские официальные лица в марте. Успеют они накопить, наделать вот этой вот новой бронетехники к этому времени?
Новой они точно не смогут наделать. Почему? Потому что их возможности ограничены возможностями электронной промышленности, оптической промышленности. Вот. И, в общем-то, промышленности современных материалов, к этому относятся не только химия, к этому относятся и пороха, и все остальное. Вот. Да, что-то восстановить из того, что было потеряно во время боев, подбито и так далее, это тоже они смогут. Что-то они смогут поднять из так называемых стратегических запасов, но там тоже не все хорошо. Почему? Потому что то, что консервировалось 30 лет тому назад, 20 лет тому назад, вот, оно требует как минимум очень серьезных регламентных работ, вот, и замены практически агрегатов и узлов целой группы. Вот, а их где-то нужно изготовлять. Для этого нужны ресурсы, для этого нужны кадры. Вот, то, что изготовлялось 50-60 лет тому назад, найти специалистов, тех, которые будут изготовлять с таким же качеством, практически невозможно.
Даже такое новое слово появилось – каннибализация, когда разбирают несколько танков и собирают из него один рабочий. Да, занимаются таким россияне?
Ну, не только россияне этим занимаются, к сожалению, нам тоже приходится заниматься этим, когда мы берем трофейную технику для того, чтобы быстро поставить в строй, допустим, 3 машины, когда в трофейные 4 машины, то 4-ю приходится разбирать.
Валерий Залужный в интервью «The Economist» назвал конкретные цифры. Цитата: «Я знаю, что могу победить этого врага, но мне нужны ресурсы, мне нужно 300 танков, 600-700 БМП». 500 гаубиц, тогда, я думаю, абсолютно реально выйти на рубежи 23 февраля. Николай, вот эти вот цифры, 300 танков, 600-700 БМП, ну, я понимаю, да, это, конечно, у главнокомандующего нужно спрашивать, что он имел в виду, да, но по вашим оценкам, важна западная это или советская техника, да, и о танках, о БМП, и вообще она есть в таких количествах на складах в Европе, в США?
В США она есть, но эти 300 танков и 600 БМП, 600-700 БМП, если из США, то это отсрочка по времени 4-6 месяцев на подготовку и все остальное. То, что есть сейчас, ну, скажем так, не на складах, а в Европе, да, это реальные цифры. И, собственно говоря, я думаю, что в ближайшие месяц-полтора мы все-таки то, о чем уже говорят, что чешская компания Excalibur Army поставит нам за счет Соединенных Штатов Америки, за счет Нидерландов по 45 единиц Т-72ЕА. Вот, и за счет еще одной страны еще 30 единиц, это вполне реальные цифры. Вот. А что это значит? Да не обязательно спрашивать у Валерия Федоровича. Вот. Это или несколько укомплектованных бронетанковой техникой механизированных бригад, те, которые пройдут подготовку за 3-4 месяца, или это, допустим, укомплектование до полного штата нескольких тех бригад, которые будут отведены на доукомплектование и усиление, а потом вступят на каком-то из участков в бой для того, чтобы выполнить те планы, которые сейчас в генеральном штате рождаются.
А на Абрамсы, если я правильно вас услышал, 4-6 месяцев учиться, да, на американские танки?
Значит, экипажи это, наверное, где-то месяц, максимум полтора, если брать уже профессиональных танкистов и переучивать. Но есть другая категория, это те люди, которые будут обслуживать Абрамсы, и те люди, которые будут ремонтировать Абрамсы. К сожалению, даже в Европе нету у нас того персонала, который в состоянии в данный момент ремонтировать Абрамсы и обслуживать их. То есть это только те страны, которые раньше эксплуатировали Абрамсы. Вот сейчас поляки получили Абрамсы. Да, они своих инструкторов готовили в Соединенных Штатах Америки. Причем эти инструкторы это будут готовить не только членов экипажей, они будут готовить и тот персонал, который будет обслуживать эти танки, и который будет их ремонтировать. Но для того, чтобы создать подобную, ну, логистическую базу, вот, на это уйдет у поляков, наверное, год, если не больше.
Ну вот Абрамсы говорят с придыханием многие военные эксперты и просят их, в принципе, и Украина, у Америки. Давайте в двух словах, что это за танки, почему они хороши, действительно ли это лучшие танки в мире?
Ну, давайте исходить из того, что тот Абрамс, который создавался 30 лет тому назад, и тот Абрамс, который сейчас идет в версии Абрамс М1, А2 СЕП версия 3, это абсолютно разные Абрамсы и по защищенности, и по подвижности, и по огневой мощи, и по командной управляемости. Да, это самая лучшая машина в мире. Вот. Мало того, это самый распространенный танк в мире такого класса. Почему? Потому что 72-ка, которая была произведена гораздо большее количество, это уже прошлый век. Вот. А «Абрамс» — это современная машина. Вот. Аналог — это «Леклерки» французские, которых не так уж и много произведено. Это «Леопарды» вторые, их тоже немного. И это «Меркавы» четвертые, тоже не так уж много произведено. Поэтому «Абрамс», наверное, все-таки наше будущее, но не в этом году и, наверное, не в первом полугодии следующего года.
А в чем их суперсила? Да, чем они хороши?
Вот. Самое первое – это та машина, которая может уже участвовать в сетецентрической войне. То есть экипаж полностью осведомлен о том, что творится вокруг техники. Командир подразделения осведомлен абсолютно обо всем том, что творится с каждой машиной. Вот. И это позволяет вести боевые действия на абсолютно другом уровне.
Ну и последний к вам вопрос. Сейчас много говорят о контрнаступлении вооруженных сил Украины на Мелитополь, на Токмак. Какую роль будет играть там бронетехника, по вашим оценкам? Ну и стоит ли проводить какие-то параллели с освобождением Херсона? Какую там роль играла бронетехника? Какую может играть освобождение Мелитополя?
Ну, значит, давайте исходить из того, что Запорожье и юг Донеччины – это все-таки степи. И если нашим бронегруппам Вот, а это все-таки будут не чисто подразделения там танковые, это все-таки будут, наверное, или ротные, или, возможно, даже батальонные тактические группы. Если они вырвутся на оперативный простор, то остановить их будет очень трудно. Вот. А как это будет складываться в жизни, будем смотреть.
Спасибо вам большое, Николай. Интересно было с вами пообщаться. Николай Соломаха, эксперт по бронетанковой отрасли, был вместе с нами, подполковник ВСУ в отставке. Ну и коснемся еще одной темы, достаточно важной, в частности, для мира и для Украины. 26 декабря Минобороны Тайваня сообщило, что 47 китайских самолетов зашли в зону противовоздушной обороны острова в рамках учений китайской армии. Всего, по данным силовиков острова, в учениях Пекина был задействован 71 военный самолет, среди которых 60 истребителей. Кроме того, Тайвань сообщил о 7 кораблях военно-морских сил Китая вблизи острова. Ранее армия Китая сообщила об ударных учениях в ответ на провокацию и сговор между США и Тайванем. Это все цитаты из официального релиза Минобороны Китая. Одновременно с этим Южная Корея сообщила, что в их воздушное пространство вторглись 5 беспилотников Корейской Народной Демократической Республики. Один из них подлетел даже к столице, Сеулу. Главное информагентство Южной Кореи сообщило, что один дрон вернулся в Северную Корею, а еще 4 пропали с радаров. Военные Сеула сделали около сотни выстрелов, чтобы их сбить. Из-за инцидента остановился даже Сеульский аэропорт, один из крупнейших авиахабов мира. С нами Алексей Коваль, журналист-международник, китаевед. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей, поясните, пожалуйста, с вашей точки зрения, это совпадение, что эти две военные провокации совершились со стороны КНДР и Китая по отношению к соседям одновременно случились?
Ну, я думаю, что в этом нет какого-то взаимодействия. Я думаю, все-таки это разные театры военных действий, можно так сказать. Это разные страны, разные регионы, все-таки Азия достаточно большая.
Где более, ну как вам сказать, напряженная, да, ситуация? На какой из этих эпизодов, инцидентов вы бы советовали обратить более пристальное внимание?
Ну, новый инцидент — это Корея, конечно, такого давно не было. Там даже, кажется, Южная Корея потеряла один штурмовик, отбивая эту атаку дронов. Такого, ну, такого я вообще не припомню.
Ну, там не сообщали, Алексей, там не сообщали, кстати, чего он разбился, да? Ну, разбился просто.
Да, ну, может, да, технически. Но это инцидент достаточно серьезный в плане того, что последний... Ну, я не помню, что была атака дронов со стороны Северной Кореи на Южную. А, как мы знаем, уже с августа вокруг Тайваня продолжаются китайские учения военные. И там как бы просто сейчас много самолетов просто было, массовое, наиболее массовое, скажем, количество задействовано было в этих учениях. То есть учения уже продолжаются с августа, поэтому день бывает больше, меньше самолетов, но в данном случае было много.
Давайте вот тогда разъединим вот эти вот два кейса, если вы говорите, что, скорее всего, это совпадение. Но зачем КНДР запускает беспилотники в сторону Южной Кореи? Чего он добивается? Что это за сигнал такой, с вашей точки зрения? Действительно ли это обострение вот на Корейском полуострове?
Ну, я думаю, что это обострение там не последнее время там нет свидетельств о том, что там какое-то улучшение. Мы знаем, что идут испытания ракет постоянно из Северной Кореи, и Северная Корея становится все как бы... Сейчас нет никаких переговоров относительно прекращения северокорейской ядерной программы или ракетной программы, которые были раньше. То есть сейчас все там только идет по нарастающей, и вообще не видно каких-то там сигналов к тому, что что-то вернется. Но все равно это сохраняется в таком, знаете, оно все равно сохраняется в таком, я бы сказал, это все-таки не война, да, то есть мы не знаем, что это были за дроны, были ли они разведывательные, ударные, и какая цель была этой, может, они там агитационные листовки сбрасывали. То есть, это надо еще изучить, этот инцидент, потому что не ясно, какая была цель такого вторжения, но такого раньше не было. Я не припомню такого, чтобы Северная Корея обстреливали, да, были перестрелки, там на спорных территориях солдаты заходили и так далее, нарушали эту линию, но дронами это, кажется, впервые такой факт.
Чего Пхеньян добивается, с вашей точки зрения? Связана ли вот такая вот его смелость, вот это вот регулярные провокации, запуски ракеты, вот свежие эти запуски дронов, с действиями России в Украине?
Ну, Россия поддерживает Северную Корею, естественно, и я говорю, что как раз и переговоры по северокорейской проблематике, которые, в общем-то, и Китай инициировал, мы помним, сколько было обнадеживающих заявлений, когда Трамп встретился с северокорейским лидером. Сейчас это все прошло, и сейчас нет никаких, как бы, оснований говорить о том, что в ближайшей, среднесрочной, скажем так, перспективе я не вижу, что мы вообще вернемся к какому-то переговорам по Северной Корее, поэтому там руководство делает все, что оно хочет, и как бы я не думаю, что оно свои действия соизмеряет там с кризисом в других частях мира. То есть у них есть свой план. У них есть свой план развития своей ядерной и ракетной программы. Я думаю, он никоим образом не зависит от войны России против Украины.
Так а что нужно Ким Чен Ыну? Зачем им это все обострение?
Он несколько, насколько знаю, в прошлом месяце или пару месяцев назад он заявил, что Корея создает самый мощный ядерный арсенал в мире. Северная Корея, имею в виду. То есть он показывает, что он последнее реализует свою программу, и никто ему не может этому помешать. Я думаю, вот это его цель.
Хорошо, давайте теперь на Тайване сосредоточимся. Вот такое вот массовое нарушение воздушного пространства Тайваня. Это впервые, как вы это прокомментируете? Насколько это серьезно с вашей точки зрения? Там ведь и Россия вот тоже поднимает, да, свои истребители, они регулярно вторгаются в воздушное пространство стран НАТО, их сопровождают натовские истребители. Ну, вроде как-то все обходится, но тут такая прям массовое нарушение, да, 47 китайских самолетов, не так мало.
Смотрите, они влетают в пространство и сразу вылетают, понимаете, вот там это идет такая, как бы, а это происходит уже с августа, понимаете, мы об этом уже говорили, после визита Пелоси эти полеты начались практически регулярно и происходят каждый день, поэтому, да, мы можем говорить о том, что таким образом тестируется ПВО, может быть, выявляется ПВО Тайваня, то есть просто оно же активируется во время таких залетов, и тогда китайские эти самолеты выявлять, где находятся точки ПВО или системы ПВО Тайваня. Но они не залетают непосредственно к острову, они пересекают линию среднюю в проливе между Тайванем и Китаем, ну и материковым Китаем. То есть они просто залетают на несколько километров от этой линии и залетают назад. То есть они, ну, как китайские власти, вернее, тайваньские власти считают, что это таким образом отрабатываются удары, да, нанесение ударов с воздуха. Ну, я не настолько военный в этом плане, чтобы говорить, что именно этот прием, скажем, отрабатывается, потому что, я же говорю, они залетают, разворачиваются перед островом, улетают назад.
Ладно, хорошо, а касательно импульса, с которым вот Пекин заходит в 2023 год, вот в декабре глава МИД Китая Ван И заявил, что Пекин намерен углублять сотрудничество с Россией в 2023 году и заверил в беспристрастной позиции страны в отношении войны в Украине. Ну и встретятся скоро Си Цзиньпинь и Владимир Путин, об этом сообщил спикер Путина Песков. Ну вот с вашей точки зрения, Китай что, дрейфует ближе к позиции Москвы в отношении войны с Украиной?
Ну, смотрите, его позиция всегда была, скажем, пророссийская, более пророссийская, чем прозападная или проукраинская. Потому что, смотрите, вот то заявление, которое было на прошлой неделе, когда другой китайский дипломат, представитель Китая в Евросоюзе, сказал, что Украина и Россия наши друзья, и мы не хотели бы делать между ними выбор. Это очень достаточно четкая позиция Китая, где он четко показывает, что отношения с Россией не зависят от конфликта там войны с Украиной, и отношения с Украиной так именно точно так же не зависят от отношений с Россией. И поэтому Китай в следующем году будет придерживаться вот такой, да, своей политики, когда он будет развивать отношения с Россией как своим одним из своих стратегических партнеров. Да? То есть это четко записано во всех этих российско-китайских декларациях. И, ну, мы, скажем, здесь с нашей стороны, мы здесь не можем ничего сделать, и никто не может на самом деле повлиять на Китай, если вы об этом спрашиваете, потому что это политика Китая, да, и она самостоятельная внешняя политика у него. Он не будет смотреть на какие-то другие там страны, на Украину, на Соединенные Штаты, чтобы менять свои отношения с Россией.
Спасибо, Алексей. Ну, будем наблюдать. Спасибо вам за участие в нашей программе. Алексей Коваль с нами был, эксперт-международник, китаевец. Мы идем дальше. Мой коллега Тарас Левченко взял интервью российского военного связиста, который дезертировал своего подразделения, которое участвовало во вторжении в Украину.
Расскажите, пожалуйста, Начиная с 2021 года, в каких подразделениях войск РФ вы служили?
Я был связистом. Подразделение связи было. 2-й батальон, взвод связи.
Какая бригада у вас?
64-я. Мотострелковая.
Давайте двигаться уже непосредственно к полномасштабному вторжению России. Давайте. В Украину, то есть к 24 февраля. Вы знали, куда вы едете?
Подполковник Амурбеков, он пропи***лся. 6 января мы двинулись, то есть с Хабаровска на поезде до Беларуси поехали. 24 января или 26 где-то поехали под лагерь Мозырь. Ближе 14 февраля нам сказали перемещение лагеря. Смотрю, так мы на юг же едем, что за бред. И 23 февраля нам говорят, что завтра у вас тяжелая будет боевая задача. 24 числа, рано утром, 5 утра, уже сказали, все, едьте, ебать, типа, едьте на войну. Я такой, нет, 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 я сразу же в отказ пошел. Командирам говорю, что я не поеду. И они начали мне говорить, ты что, там, хочешь сесть в тюрьму, там, угрозы пошли. Они были все с оружием вокруг меня стояли, что бы я сделал?
Где именно вы пересекли украинскую границу?
Где вот Чернобыль идет. Иди, Беларусь, соприкасайся. И мы по лесам поехали.
В какие именно населенные пункты украинские?
Деревни Кухари. Заехали 27 февраля. Все, заехали, стали. И в поле заехали. И по нам начали ВСУ посылать нам подарки в виде минометов. Мы начали направляться ближе в сторону Киева, Киевской области. Мы проехали Бородянку. То есть по Бородянке тоже мы получили обстрел. Мы оттуда вышли, грузовик сели. Доехали мы до поселка Макаров, там только пустырь идет. Мы там стали, там все начали расщепляться, все делать. Но российская армия допустила большую ошибку. Она вечером, когда заезжала, она включала свет. То есть фары у них свет были, не все светили фонарями и так далее. И, соответственно, ВСУ начал обстреливать. И мы все убегали от этих минометных обстрелов, то где как спрятался. В начале марта мы уже сидели в Липовке, непосредственно в самой деревне. В Липовке я чем занимался, так как человек, который, грубо говоря, старался косить от войны, там сымитировал отравление, что мне трясет, заставляли меня всякую низкую работу делать, как обслуживающий персонал типа из меня сделали. Обслуживание, командование, приготовки еды, уборкой занимался, дрова возить, печку топить. Если бы к нам в СУ пришли, я сразу бы сдался и сказал, все, ребят, большинство других пацанов были в Андреевке. А наверное, слышали про такого человека, как Даниил Фролкин, сказал, что он убил человека. То есть он признался в этом.
Українські правоохоронці повідомили про підозру у вбивстві Ігоря Єрмакова російському солдату Даниїлу Фролкіну. Серед доказів – розповіді свідків, які бачили, як російський військовий наніс декілька ударів в різні частини його тіла, через що той впав на коліна, згодом вистрілив чоловіку у голову. Це фото зроблено на мобільний телефон. Його російські солдати спочатку забрали у місцевого мешканця, а згодом загубили уже зі своїми знімками.
Скажіть, будь ласка, ви були в Андріївці?
В Андреевке был только когда вот мне командир забирал там якобы прикрытие ему. Стоим, и вижу, пацаны бегут, убегают. А потом я впоследствии узнал, что эти ребята были те, кто изнасиловали мать с дочкой. Четверо было. Будучи пьяными, они все это делали. Команда их наказала, начала их до полусмерти табуретками сбивать, чтобы там кровь прям везде хлестала. Их взяли, просто уволили с армии, все. Их не осудили.
Назвать имена можете?
Вот я из всех четырех только одного знаю, у него была кликуха Габа. Габа, у него Габадулин был фамилия. А второй раз в Андреевку я заехал, когда мы оттуда уходили. То есть как в конце марта, 29 по-моему, марта, нам говорили, это жест доброй воли. Какой жест доброй воли? После единого заражения, после украинской армии пи***л наставляла, российской армии, а те начали постепенно все. Вот я вот так вот считаю. Опять заехали в Андреевку, там нас командиры, ну, другие сказали, что заходите в этот дом, будем там сидеть, будем тут осиживаться, перед тем, как уехать. Я когда заходил во двор дома, там стоял белый Lexus и справа Honda стоял. Оккупанты пытались все своровать, там что-то украсть ее.
Вы говорите оккупанты, а вы кто тогда?
Благодаря этим вонючим русским Ванькам я оккупант.
64-я мотострелковая бригада Вооруженных сил России прибыла в Бучу в середине марта. Это данные Генштаба украинского. Вы, как вы мне сами сказали, были в Украине до июня. Поэтому как вы могли отсидеться в Липовке, если ваша бригада была в Буче?
Знаю только про себя, что я сидел в Липовке. Я про Бучу узнал только когда мы 29 марта отступали, когда мы обратно уезжали в Беларусь. И тогда мне опять появился доступ к интернету. Я другие начал спрашивать солдат, типа, вы что, ебать? Типа, вы что, в натуре это делали? Кто-то говорил, что это десантники все псковские сделали, так как они до начала спецоперации к нам приходили, у нас нашивки просили.
Места в Украине, в которых вы были, это Киевская область, это Харьковская область, тут же Изюм. Там шли ожесточенные бои между вооруженными силами Украины и оккупантами. И вы утверждаете, что вы не принимали участие ни в каких боях?
Нет, не принимал. 24 сентября прозвучало новое где-то, что закрывают якобы границы для россиян для выезда. И все, и принял решение, сел на поезд, поехал в Беларусь. В Минске нашел белорусов, которые помогают россиянам покинуть Россию. То есть билеты находят, жилье находят, все.
Никита, а вы готовы дать показания в Гааге, то есть в Международном уголовном суде или в Международном суде ООН?
Да, конечно. Я уже, кстати, дал тут показания в испанскую полицию, которая работает над военными преступлениями, также по геноциду.
Друзья, это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами. Удачи и до завтра.